9 комментариев о Коммунистической партии. Почему КПК стремится разрушить культуру Китая? Культура является душой нации. Будучи духовной составляющей, она также важна для человечества, как материальные составляющие нация и государство. История развития нации определяется ее культурным наследием. Полное уничтожение традиционных культурных ценностей приведет к исчезновению нации. Не имеет значения, насколько выдающейся является культура. С исчезновением культуры нация исчезает, даже в случае выживания самого народа. Шампальон усердно расшифровывал розетский камень Древнего Египта. Археологи изумлялись письменам на глиняных табличках Древнего Вавилона. Люди по историческим фрагментам могли только догадываться о культуре Хараппе в Древней Индии. Ученые до сих пор удивляются научным достижениям древних в Мусионе Александрии, центре науки и искусств, который был сожжен армией Цезаря. Мы осознаем, что все это культурное наследие утрачено, и наши взгляды обращаются к Китаю. Здесь сделаны бесчисленные грандиозные открытия в философии, искусстве, литературе и науке. Это единственная страна в мире, чья древняя культура передавалась непрерывно более 5000 лет. Разрушение этой традиционной культуры является непростительным преступлением. 85 лет назад, когда возникла КПК, и началось это преступное разрушение китайской традиционной культуры. КПК интуитивно и небезосновательно считает своим противником традиционную китайскую культуру и борется с ней не на жизнь, а на смерть. После прихода КПК к власти ее борьба с традиционной культурой стала еще более настойчивой и целенаправленной. Мао Цзэдун однажды сказал, что у него нет ни Дао, ни неба. Почему КПК стремится разрушить культуру Китая? Давние традиции культуры Китая основываются на вере и добродетели. Традиционная культура Китая начинается с мифов о том, как Паньгу создал небо и землю, о том, как Нюйва создала человека, Шэньнун открыл сотни лекарственных растений и Цанзе создал китайскую письменность. Это и явилось прологом для расцвета китайской культуры. Мудрость Дао и нравственные убеждения конфуцианства текут в жилах китайской культуры. Основоположнику китайской цивилизации, легендарному императору Хуан Ди, приписывают основание даосизма. В классическом каноне конфуцианства «Великое учение» раскрывается этот путь – Дао. Это является главной идеей конфуцианства, представляющего обществу 5 основных добродетелей – гуманность, справедливость, благопристойность, просвещенность и преданность. В первом веке в Китай пришел буддизм, существенно обогативший культуру Китая идеями сострадания и спасения всех живых существ. Идея Лао Цзы о единстве неба и земли ясно изложена в Дао Дэ Цзине. Там говорится: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует Дао, а Дао следует естественности». В течение 5000 лет конфуцианство, даосизм и буддизм считались основными вероучениями китайского общества. Они привели его к вершине славы и процветания. буддизм и даосизм создали базу всеобъемлющего понимания китайцев о Вселенной и жизни человека. Влияние буддизма и даосизма в том, как глубоко они пропитали все сферы человеческой жизни. Китайская медицина, цигун, фэншуй и предсказания берут свои истоки в глубинах даосизма. Известные понятия о Царстве Небесном и Аде, кармическом воздаянии за добро и возмездии за зло, происходят из буддизма. Огромное влияние даосизма на конфуцианство можно увидеть в следующих изречениях. Стремиться к дао, равняться на добродетель, оставаться верным доброте и посвящать себя наукам. Или «Утром услышал дао, вечером можно умереть без сожаления». Конфуцианство представляло социальную часть традиционной культуры Китая. Оно придавало большое значение этике семейных отношений, в которых сыновний долг играл крайне важную роль. Китайцы верили, что все добро начинается с сыновнего послушания. Конфуций выступал за гуманность, справедливость, благопристойность, просвещенность и преданность, но также говорил: «Разве сыновний долг и братская любовь не берут свое начало в гуманизме?» Этика семейных ценностей, естественно, влияет на общественную мораль. Сыновний долг рассматривается как верность мудрому правителю. Соблюдающий сыновний долг и братскую любовь редко расположен к тому, чтобы выступать против вышестоящих. Братская любовь рассматривается как отношение между друзьями. Конфуцианство полагает, что в семье отец должен быть добрым, сын – почтительным, старший брат – дружественным, а младший – уважительным. В нем понятие отеческой любви расширялось до гуманного отношения императора к своим подданным. Согласно великому учению, пока поддерживаются традиции в семье, естественно, поддерживается и общественная мораль. И таким образом совершенствование самого себя может привести к процветанию семьи и государства. Идеи конфуцианства, буддизма и даосизма дали китайскому народу прочную нравственную систему, неизменную, пока существует небо. Эта этическая система давала основу для стабильности, мира и гармонии в обществе. Возьмем, к примеру, четыре знаменитых романа Китая. Роман «Путешествие на Запад» сам по себе является мистической сказкой. «Сон в красном тереме» начинается с диалога даоса со скалой. Этот диалог дает ключ к разгадке человеческой драмы, разворачивающейся в романе. Роман «Речные заводи» начинается с притчи о сановнике Хунсине, который случайно выпустил 108 злых духов. «Троецарствие» начинается с небесных предзнаменований о бедствии, предвещавшем неизбежный результат божественной воли. «Мирские события несутся подобно бесконечному потоку, продиктованная небом судьба безгранична и предопределяет все». Использование авторами романов мифов является не совпадением, а отражением основных понятий китайских мыслителей о природе и человеке – размышления о божественной сущности человеческой жизни. Эти романы оказали такое глубокое влияние на сознание китайцев, что имена героев стали нарицательными при определении нравственных качеств. Например, при разговоре о праведности люди вспоминают Гуань Юя из «Троецарствия», о том, как его честность превышала облака, достигая неба, как его непоколебимая преданность своему императору завоевала уважение даже у врагов. Когда говорят о преданности, люди обычно вспоминают о Юйфэе, военачальнике династии Сун, который единство страны ставил превыше собственной жизни. Традиционное китайское воспевание преданности и справедливости полностью воплотилось в этих выдающихся литературных произведениях. Даосизм делал упор на истине, буддизм – на доброте, а конфуцианство воспевало гуманизм и справедливость. Хотя формы отличаются, их цель одна – все они вдохновляют людей вернуться к доброте. Многие китайцы были неграмотны, но они хорошо знали традиционные пьесы и оперы, благодаря которым узнавали о нравственных ценностях. Эти культурные формы были крайне важны при передаче китайских традиций. В истории Китая традиционная культура достигла своего расцвета во время династии Тан, совпав по времени с расцветом могущества китайской нации. Наука также развивалась своим уникальным путем, заслужив признание других народов. Жители Европы, Ближнего Востока и Японии приезжали учиться в Чанган, столицу династии Тан. Многие страны отдавали дань уважения Китаю, получая в ответ великодушное отношение. После древней династии Цинь территория Китая часто подвергалась завоеваниям. Это происходило главным образом во время династий Суй, Тан, Юань и Цин. Однако завоеватели всегда полностью ассимилировались с китайским образом жизни. Это показывает объединяющую силу традиционной китайской культуры. Как сказал Конфуций, «Если люди издалека не уступчивы, измените их, прививая нашу культуру и добродетели». Губительная коммунистическая теория отрицает традиционную культуру. Традиционная культура почитает небо. Как сказал Конфуций, жизнь и смерть предопределены. Благосостояние и положение определяется небом. И буддизм, и даосизм верят в божеств, циклы перерождений, реинкарнацию и кармическое воздаяние за добро и зло. Компартия, напротив, проповедует атеизм и насаждает мысль. Спасителя никогда не было, и не надо полагаться на бессмертие императоров, только мы сами можем создать благо для человечества. Конфуцианство поддерживает семейные ценности, а манифест коммунистической партии ясно пропагандирует отрицание семьи. Традиционная культура демонстрирует отличие китайцев от других наций, а манифест выступает за изживание национальных черт. Конфуцианство поощряет терпимость к другим, а коммунистическая партия побуждает к классовой борьбе. Конфуцианство поощряет уважение к вышестоящим и любовь к другим народам, однако манифест выдвигает идеи об уничтожении наций. Преданность традиционной культуре Китая никогда не означала слепое поклонение. В глазах народа император являлся сыном неба, выше которого существовало только небо. Однако император не мог быть всегда прав. Поведение императора оценивалось в соответствии с нормами конфуцианства. КПК никаким образом не могла принять эти традиционные убеждения. Она собиралась возвести в ранг святых своих лидеров, способствуя возникновению культа личности. Поэтому не могла позволить, чтобы понятия неба, дао и бога влияли на общество. КПК полностью осознала, что совершает преступление против неба и дао с точки зрения традиционной культуры. Пока существует традиционная культура, люди не будут превозносить КПК как великую, замечательную и правильную. Ученые будут следовать традиции, рискуя своей жизнью ради справедливости, будут предостерегать правителей от неправильных действий, ценя народ превыше правителей. Таким образом, люди не станут марионетками КПК, и КПК не сможет унифицировать мышление масс. Уважение традиционной культуры по отношению к божественным принципам и природе послужило препятствием КПК к ее борьбе с природой и попытке изменить небо и землю. Традиционная культура дорожила человеческой жизнью. Она считалась очень ценной и рассматривалась во взаимосвязи с небом. Подобное восприятие послужило препятствием для массового геноцида и правления КПК методами террора. Нравственные основы небесного дао, традиционной культуры, мешали КПК манипулировать людьми. Манифест коммунистической партии не был написан как противопоставление китайской традиционной культуре, однако все его доктрины полностью антагонистичны китайской традиционной культуре. Таким образом, это противопоставление явилось существенным для КПК, и она не видела возможности достижения компромисса. КПК неизбежно искореняет традиционную культуру на основании ее внутренней природы борьбы. Одновременное уничтожение трех религий. Вследствие того, что истоком традиционной культуры Китая является конфуцианство, буддизм и даосизм, первым шагом в уничтожении культуры было уничтожение этих трех религий. Вскоре после того, как КПК стала управлять страной, она начала разрушать храмы, сжигать священные писания и принуждать буддийских монахов вернуться к мирской жизни. Не менее жестоко обращались и с другими религиями. К 1960 году в Китае трудно было найти какое-либо религиозное место. Великая культурная революция привела к еще большей религиозной и культурной катастрофе в ходе кампании «Отбросить четыре пережитка», то есть старую идеологию, старую культуру, старые обычаи и нравы. Например, первым буддийским храмом в Китае был храм Белой Лошади, построенный в начале династии Восточная Хань недалеко от города Лоян. Ее почитают как колыбель буддизма в Китае. В ходе кампании «Отбросить четыре пережитка» храм Белой Лошади, конечно же, не мог избежать разграбления. Цитата. «Партийный секретарь повел крестьян мародерствовать в храм именем революции. Глиняные статуи 18 архатов, которым было более 1000 лет, были разрушены. Древние буддийские сутры на пальмовых листьях, которые известный индийский монах привез в Китай 2000 лет назад, были сожжены. Редкое сокровище, нефритовый конь, был разбит на куски». Несколько лет спустя король Камбоджи в изгнании Народом Сианук обратился с просьбой совершить паломничество в храм Белой Лошади. Чжоу Эньлай, премьер-министр Китая в то время, поспешно распорядился перевести в Лаоян священные тексты на пальмовых листьях, хранящиеся в императорском дворце в Пекине, и статуи 18 архатов династии Цин из храма Лазурных облаков в Пекине. Благодаря этой подмене дипломатическая проблема была решена. Культурная революция началась в мае 1966 года. Эта кампания в действительности разрушила китайскую культуру. Начиная с августа 1966 года, ее яростное пламя полыхало по всему Китаю. Рассматриваемые как объекты феодализма, капитализма и ревизионизма, буддийские и даосские храмы, статуи Будд, исторические места, предметы каллиграфии, живописи стали основными объектами разрушения красными охранниками – хунвейбинами. Возьмем в качестве примера статуи Будд. Тысяча покрытых цветной глазурью рельефов Будд украшают город долголетия в Летнем дворце в Пекине. В ходе кампании «Отбросить четыре пережитка» все они были повреждены. Подобное творилось не только в столице, но по всей стране. Храм Лоугуань, где Лао Цзи оставил свой знаменитый Дао Дэ Цзин 2500 лет назад, и другие исторические места были уничтожены, а даосские священнослужители изгнаны. Их заставляли сбривать волосы, снимать даосские одеяния и становиться членами народных коммун. Во многих священных для даосов местах статуи божеств, ритуальные сосуды и храмовые таблички были разбиты и сожжены. Разрушение культурных реликвий. В ходе кампании «Отбросить четыре пережитка» огромное количество книг, произведений каллиграфии и картин, собранных интеллигенцией и существовавших в одном экземпляре, было предано огню или порвано в клочья. У Джан Бодзюня семейная коллекция насчитывала 10 тысяч книг. Красные охранники жгли их, чтобы согреться. То, что осталось, было переправлено на бумажную фабрику для переработки. Пока текут мирские события, древние, современные, туда и сюда, реки и горы неизменны в своем величии, являясь очевидцами этих событий. Если сегодняшние китайцы все еще помнят свою историю, они, возможно, по-иному восприняли бы эти строки Мэн Хуажаня. Сущность китайской культуры наследовалась и накапливалась в течение нескольких тысяч лет. Если ее уничтожить, то восстановить будет невозможно. Когда китайцы сожалели о старом летнем дворце, известном как Дворец дворцов, сожженном союзными войсками Великобритании и Франции, и оплакивали энциклопедию Юнле, уничтоженную захватчиками, могли ли они вообразить, что разрушения, вызванные КПК, будут более широкомасштабными и длительными? Разрушение религии изнутри. Будда Шакьямуни предсказал, что после его ухода демоны переродятся в монахов и буддистов, не принявших пострижения, для разрушения дхармы. КПК действительно начала разрушение буддизма, сформировав так называемый «Единый фронт» с некоторыми буддистами. Партия даже направляла своих тайных агентов для непосредственного проникновения в религиозную среду и подрывала ее изнутри. На одном собрании во время культурной революции Джао Пучу, заместителю руководителя Китайской буддийской ассоциации, задали вопрос: «Вы член партии, как же вы можете верить в буддизм?» Будда Шакьямуни обрел просветление путем воздержания, созерцания, озарения. Поэтому он заповедовал своим ученикам хранить и соблюдать заповеди, не искажать и не нарушать их. Можно сказать, что заповеди являются самым важным звеном в буддизме. В сутрах указаны воздаяния, следующие за нарушение заповедей. Однако буддийские монахи-политиканы не обращают внимания на предостережение Шакьямуни. В 1952 году КПК направила своих представителей на собрание, посвященное основанию Китайской буддийской ассоциации. На этом собрании многие буддисты предлагали упразднить буддийские заповеди. Некоторые даже выступали за так называемую свободу религии, при которой монахи могут вступать в брак, есть мясо и употреблять спиртные напитки. В тот момент настоятель Суйюнь, присутствовавший на собрании, увидел, что буддизму в Китае грозит уничтожение. Он выступил против этих предложений и воззвал к сохранению буддийских заповедей. Это был именно тот настоятель Суйюнь, которого заклеймили как контрреволюционера и посадили в келью, лишив воды и еды. Ему не разрешали даже выйти в туалет. Ему также приказали отдать свое золото, серебро и оружие. Когда Суюнь ответил, что у него нет ничего этого, его жестоко избили. Ему разбили голову и сломали ребра. В то время ему было уже 112 лет. Военные сорвали его с койки и швырнули на пол. Когда они пришли на следующий день и увидели, что Суюнь не умер, они вновь избили его. В книге «Как коммунистическая партия Китая преследовала христиан», опубликованной в 1958 году, приведены данные, что было убито огромное число священников. Многие были сосланы в трудовые лагеря. Китайская буддийская ассоциация, основанная в 1952 году, и Китайская ассоциация даосизма, основанная в 1957 году, открыто заявили, что они следуют руководящей роли народного правительства. В действительности они следуют руководящей роли атеистической компартии Китая. Обе ассоциации полностью превратились в мирские организации. Несомненно, религии являются путем ухода людей от мира с целью самосовершенствования. Они верят в небесное царство. Однако политиканы, монахи и пастыри, сформировавшие единый фронт с КПК, придумали ряд лживых понятий, таких как мирской буддизм, религия истина и социализм тоже. Они побуждали буддистов и последователей даосизма стремиться к славе, счастью, богатству и положению в обществе, подменяя содержание религиозных доктрин. Буддизм запрещает убийство. КПК убивает людей, как насекомых, в ходе подавления контрреволюции. Монахи-политиканы в связи с этим придумали следующее оправдание. Убийство контрреволюционера является проявлением еще большего сострадания. В ходе войны против американской агрессии и помощи Корее монахов отправляли прямо на фронт и заставляли убивать людей. Thank you.
教界人士也参加捐献飞机大炮的运动。
7月22日，中国基督教全国会议在北京召开，指出新中国四年来基督教进行的自治、自养、自传的反帝爱国运动。
Возьмем в качестве примера последователей христианства. В 1950 году У Яо Цзун организовал движение трех самостоятельностей в Китае, означающее движение за самоуправление, самообеспечение и самораспределение. Он заявлял, что они порвут с империализмом и примут активное участие в войне против американской агрессии и помощи Корее. Его друга за отказ присоединиться к движению трех самостоятельностей посадили в тюрьму на 20 лет. Он подвергся всем видам пыток и бесчеловечного обращения. Когда он спросил у Яо Цзуна, как последний относится к чудесам, которые творил Иисус, У ответил: «Я все их отрицаю». Непризнание чудес Иисуса равносильно непринятию воскресения Христова. Как можно считать христианином того, кто не признает воскресения Христова? Однако, будучи основателем движения трех самостоятельностей, У Яо Цзун стал членом постоянного комитета политико-консультативного совета. Когда он входил в зал народных собраний, он, должно быть, полностью забывал слова Иисуса: «Возлюби Господа Бога твоего сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». КПК конфисковала имущество церквей, заставляла монахов изучать марксизм-ленинизм с целью перевоспитания и даже использовала принудительный труд монахов. Например, в городе Нинбо, провинции Чжэцзян, существует буддийский цех. Некогда здесь заставляли работать более 25 тысяч монахов. Стремясь разрушить буддизм, КПК побуждала монахов к браку. Перед празднованием Международного женского дня в 1951 году Федерация женщин города Чэньша, провинции Хунань, распорядилась, чтобы все монахини в провинции решили в течение нескольких дней выйти замуж. В дополнение всех молодых и сильных монахов заставили вступить в армию и отправиться на поля сражений. Различные религиозные группы в Китае распались в ходе жестокого подавления КПК. Подлинный цвет буддизма и даосизма подвергался подавлению. Среди оставшихся многие возвращались к мирской жизни, а многие стали тайными членами коммунистической партии. Они облачились в одеяния священников, даосских и буддийских настоятелей, чтобы заниматься искажением буддийских сутр, даосских канонов, Библии с целью оправдания политических кампаний КПК в вопросах религии. Уничтожение достоинства и священности религии и культуры. Последний шаг в разрушении веры и культуры – это уничтожение их до такой степени, чтобы люди стали презирать веру и культуру настолько, что станет невозможным их возрождение. КПК рассматривала традиции мусульман народности Хуэй как четыре пережитка – старая идеология, старая культура, старые обычаи и нравы. Поэтому она заставляла людей народности Хуэй есть свинину. Крестьяне-мусульмане обязаны были разводить свиней. Каждое хозяйство должно было ежегодно сдавать стране по две свиньи. Во время одного из наиболее жестоких случаев красные охранники заставили второго по положению живого Будды Тибета Панчен Ламу есть человеческие экскременты, в то время как трем монахам из буддийского монастыря в Харбине приказали держать плакат с надписью «Ад с сутрами полными дерьма». В 1971 году КПК начала яростную кампанию «Критика Конфуция». Писатель под псевдонимом Лян Сяо опубликовал статью в журнале «Красный флаг» под заголовком «Кто такой Конфуций?». Статья описывала Конфуция как сумасшедшего, пытавшегося повернуть вспять историю, лживого и расчетливого демагога. Далее последовали серии карикатур и песен, очерняющих Конфуция. Подобным образом полностью принижалось достоинство и священность религии и культуры. Китайская письменность воплотила в себе содержание 5000-летней культуры. Начертания иероглифов, их произношение, манера изложения отражают глубокое культурное содержание. КПК не только упростила китайскую письменность, но и пыталась заменить иероглифы латинскими буквами, что уничтожило бы все культурные традиции китайского языка и письменности. Однако план замены провалился, что уберегло китайский язык от дальнейшего разрушения. Китайской интеллигенции, которая является носителем традиционной культуры, повезло меньше. Она не смогла избежать истребления. Уничтожение интеллигенции. До 1949 года интеллигенция в Китае насчитывала 2 миллиона человек. Несмотря на то, что некоторые получили образование в западных странах, они унаследовали некоторые идеи конфуцианства. КПК никогда не ослабляла свой контроль над интеллигенцией, поскольку образ мысли интеллигентов как носителей традиционной школы играл важную роль в формировании мышления обычных людей. В сентябре 1951 года КПК развернула широкомасштабную кампанию «Реформа мышления», начатую в Университете Пекина. Образованных людей заставляли признать их исторические ошибки, чтобы произвести очистку от всех контрреволюционных элементов. КПК никогда не любила интеллигенцию. Однажды Мао сказал: «Интеллигенты должны знать, что в действительности многие так называемые интеллигенты являются, вообще говоря, абсолютно невежественными, и зачастую рабочие и крестьяне знают гораздо больше них». По сравнению с рабочими и крестьянами, неперевоспитанные интеллигенты нечисты, и последний анализ показывает, что рабочие и крестьяне являются гораздо более чистыми людьми, несмотря на то, что их руки покрыты грязью и ногти испачканы коровьим навозом. Преследование интеллигенции Компартии началось с различных упреков. От критики в 1951 году Усуня за попрошайничество на создание школ до личных нападок Мао Цзэдуна в 1955 году на писателя Ху Фэна как контрреволюционера. Вначале интеллигенция не рассматривалась как реакционный класс, но в 1957 году, после победы над основными религиозными группами в ходе кампании «Единого фронта», КПК смогла сосредоточить свои силы на интеллигенции. Так началась кампания против реакционеров. В феврале 1957 года, заявив «Пусть расцветут 100 цветов и 100 мнений», КПК обратилась к интеллигенции с призывом высказать свои предложения и критические замечания в отношении партии, пообещав отсутствие каких-либо репрессий за критику. Недовольные методами КПК, ее деспотичной манерой правления, включая те области, о которых КПК имела поверхностное представление, таких как наука, философия, культура и искусство, интеллигенты подумали, что КПК внезапно стала открытой и терпимой. Они стали открыто высказывать свое мнение, и критика становилась все более интенсивной. Спустя годы многие люди все еще верят, что Мао Цзэдун начал атаку на интеллигенцию за ее излишне жесткую критику. Однако истинная причина совсем в другом. 15 мая 1957 года Мао Цзэдун написал статью «Ситуация изменяется». В статье говорилось: «В последнее время поведение реакционеров стало яростным. Они хотят раздуть семибальный шторм и попытаться уничтожить КПК». После этого чиновники, равнодушно относившиеся к кампании «Пусть расцветут 100 цветов и 100 мнений», внезапно стали активными. Вскоре одной из жертв стал Джань Бодзюнь, заместитель руководителя Демократической лиги Китая и начальник Центрального организационного отдела КПК. Его дочь в своих мемуарах рассказывает о том, как ее отец стал реакционером номер один. Ли Вэйхань, начальник отдела Единого фронта КПК, лично позвонил Джай Бодзюню, пригласив его на собрание обсудить, как исправить работу КПК. Джан сидел в первом ряду, не подозревая, что это ловушка. Он изложил свои критические мысли о КПК. По словам дочери Джана, Ли Вэйфан выглядел спокойно. Джан подумал, что Ли согласен с тем, что он сказал. Никто не знал, что Ли был рад наблюдать за тем, как его жертва попалась в ловушку. После собрания Джана объявили реакционером номер один. Можно привести длинный перечень дат в 1957 году, когда интеллигенты выступали с предложениями и критикой партии. Выступление Джан Бодзюня, Институт политических прогнозов, 21 мая. Лун Юня, Абсурд антисоветских взглядов, 22 мая. Ло Лун Дзи, Исправительный комитет, 22 мая. Выступление У Цзугуана, партия должна прекратить руководить искусством, 31 мая. И Чу Аньпина, партия господствует над миром, 1 июня. Все эти выступления поощрялись и были спровоцированы уже после того, как Мао Цзэдун заточил свой нож мясника. Все эти интеллигенты, как и ожидалось, позже были объявлены реакционерами. В Китае более 550 тысяч представителей интеллигенции были объявлены реакционерами и подверглись репрессиям. Раньше в Китае говорили, что ученых можно убивать, но нельзя унижать. КПК осуществляла действительное унижение интеллигентов, лишая их права на нормальную жизнь до тех пор, пока они не принимали это унижение. Не пощадили и их семей. Многие интеллигенты признали себя виновными. Тех, кто не признавал унижение, уничтожали, что служило примером для устрашения других. Таким образом, был уничтожен традиционный класс ученых, являющийся образцом общественной морали. Мао Цзэдун с гордостью говорил о своих достижениях. Чем мог похвастаться император Цинь Шихуанди? Он убил всего 460 ученых-конфуцианцев, а мы убили 46 тысяч представителей интеллигенции. В ходе нашего подавления контрреволюции разве мы не убили также некоторых интеллигентов-контрреволюционеров? Я спорил с теми сторонниками демократии, которые обвинили нас в том, что мы действуем как император Цинь Шихуанди. Я сказал, что они не правы. Мы превзошли его в 100 раз. На самом деле Мао не просто убивал интеллигенцию. Он уничтожил ее дух и сердце. Почему КПК стремится подорвать культуру Китая? В то время, как КПК разрушала традиционную полубожественную культуру, она тихо, посредством постоянных политических кампаний, создавала свою собственную культуру. Являясь одним из классических примеров партийных выступлений, речь Мао на собрании в Яньнань, посвященном литературе и искусству, определяла культурные и военные усилия как два фронта. В ней заявлялось, что недостаточно иметь лишь вооруженную армию, также необходима литературная армия. В ней подчеркивалось, что литература должна служить политике, и литература пролетариата является шестеренками и винтиками революционной машины. И таким образом эта система породила партийную культуру, целью которой является поддержание КПК, а ее суть – атеизм и классовая борьба. Это в корне противоречит традиционной культуре, проникает во все уровни жизни народа. В условиях диктатуры и террора создавалась такая окружающая среда, якобы народной культуры, чтобы одержимость злобным призраком еще сильнее контролировала народ. Создание системы нравственности в противовес традиционной культуре. Одна из важных целей партийной культуры – это восхвалять диктатуру КПК и ценности атеизма и классовой борьбы. Китайцы, прошедшие культурную революцию, возможно, до сих пор еще хорошо помнят оперы того времени и песни на слова Мао и танцы на тему безграничной преданности. Многие все еще вспоминают слова из «Войны в туннеле», «Минной войны» и «Взятие умом горы Тигра». Эти телевизионные и кинотеатральные произведения партийной культуры имели глубокое влияние на народ Китая. При разговоре об эксплуатации люди, безусловно, вспомнят Джоу Бапи, его роль в фильме, где он должен был имитировать крик петуха, чтобы разбудить батраков в полночь вставать на работу. Как только говорят о местном хулигане, люди, безусловно, помнят о Ху Хансане, безжалостном хулигане. Мать Ху Хансань становится синонимом жестокости. Старое общество – синонимом страдания. И только в новом обществе под управлением КПК могли люди иметь светлый день. Фактически, с помощью этих произведений КПК, где сравнивали счастливая жизнь под управлением КПК с несчастной жизнью в прошлом, постепенно и незаметно осуществляла своего рода промывание мозгов людям, наполняя их сознание фразами о замечательной и великой партии. Как неутомимо партия сражается с врагами, как преданные солдаты партии мечтают пожертвовать собой во имя партии и насколько глупыми и злыми являются враги. День за днем пропагандистская машина КПК насильно прививала каждому человеку убеждения, необходимые компартии. Если сегодня посмотреть мюзикл «Эпическая поэма «Красный Восток», то можно увидеть, что основной мыслью представления является убивать, убивать и еще раз убивать. Один неправильный шаг приводит к ложному выводу. Партийная культура КПК также извращает традиционные нравственные ценности. Например, традиционная культура ценит верность. Так же поступает коммунистическая партия, поощряя верность и преданность партии. Традиционная культура воспевает сыновний долг. КПК может посадить людей в тюрьму, если они не заботятся о своих родителях. Но истинная причина заключается в том, что в противном случае эти родители станут обузой для властей. Когда же это соответствует потребностям партии, она требует, чтобы дети отрекались от своих родителей. Традиционная культура также делает упор на преданности и на большей важности и значимости людей по сравнению с государством и правителем. Однако КПК предпочитает слепое поклонение, настолько слепое, что от людей требует, чтобы они безусловно верили КПК и повиновались без всяких вопросов. В традиционной культуре музыка воспринимается как способ ограничения желаний человека. В книге историка II века до новой эры Сыма Циня «Записки о музыке» говорится, что по своей природе человек чист и спокоен, а его эмоции вызваны внешним влиянием. Если любовь и ненависть не ограничивать, то человек увлечется бесконечными внешними искушениями и совершит много плохих поступков. Сыма Цинь говорит, что древние императоры использовали ритуалы и музыку для упорядочения действий людей. Музыка должна быть веселой, но пристойной, печальной, но не чрезмерно несчастной. Она должна выражать чувства и желания, однако контролировать их. Конфуций сказал, 300 стихов можно выразить в одной фразе «Не думай о зле». Однако такое прекрасное творение, как музыка, использовалось КПК для промывания мозгов людям. Такие песни, как «Великий социализм», «Без коммунистической партии не будет нового Китая» и многие другие пели, начиная с детского сада до университета. В ходе их исполнения люди постепенно впитывали значение этих слов. Более того, КПК подменяла слова в самых популярных народных песнях другими, прославляющими партию. Это использовалось как для разрушения традиционной культуры, так и для прославления партии. Создание собственной манеры выступлений и манеры общения. Слова, обычно используемые КПК для собственного восхваления, искажают историю. Они крайне обманны. Например, она называет гражданскую войну между Гоминданом и коммунистами освободительной войной. КПК называет время после 1949 года периодом образования государства. Хотя в действительности китайское государство существовало задолго до того, как КПК установило новый политический режим. Трехлетний Великий Голод был назван трехлетним стихийным бедствием, хотя в действительности он не имел отношения к стихийным бедствиям, а был сотворен руками людей. Однако, слыша подобные слова в повседневной жизни, люди подсознательно впитывали их и ту идеологию, которую они несли, что и требовалось КПК. КПК также извратила религиозные термины, исказив их содержание. Например, слово «просветление» обозначало, что человек осознал истинный смысл жизни в возвращении к ее истоку, а КПК подменила его на степень понимания в политике и правилах КПК. В то же время КПК создала собственную манеру выступлений и манеру общений. Партийное собрание обязательно успешно начиналось и плодотворно заканчивалось. Встреча с иностранными деятелями происходила обязательно в дружественной и искренней атмосфере. Решение КПК обязательно твердо поддерживается и на 100% выполняется. Оскорбительные выражения во время массовой критики, льстивые выражения, превозносящие партии и банальные официальные штампы, подобно так называемому шаблону из 8 пунктов, делали так, что люди бессознательно говорили, используя словесные штампы, пропагандирующие идеологию классовой борьбы, и восхваляли партию. Создание среды народной культуры в условиях диктатуры террора. Механизм господства КПК схож с гидравлической системой, которая зависит от высокого давления и изоляции для поддержания управления. Даже крошечная утечка может привести к краху всей системы. Поэтому деспотизм и диктат являются истинной природой партийной культуры. Она служит своим собственным целям в ходе политической и классовой борьбы и при этом незаметно выверяет внутренний дух и внешнее поведение человека.
18:20.
Культура коммунизма представляет собой изолированную монополию на мышление людей при отсутствии свободы слова, мысли, собраний и убеждений и при согласовании с Центральным комитетом КПК. За прошедшие 55 лет КПК подавляла мышление своего народа с помощью террора. Она умело орудовала хлыстом и ножом, чтобы унифицировать поведение людей. Люди не могли знать, когда на них обрушатся очередные неожиданные бедствия. Люди, живущие в страхе, становятся покорными. Кроме изоляции, у КПК еще есть хорошо разработанные сети контроля над народом. Прописка в месте проживания, правительственные организации и партийные комитеты различных уровней. И это даже на уровне отдельного дома. КПК полностью пренебрегла принципами управления современным обществом и насильно внедряла установление принципа сопричастности. Она использовала свою неограниченную власть для наказания родственников, помещиков, богатых, реакционеров, вредных элементов и предложила теорию происхождения человека. Сегодня, если практикующий фулунгун подаст обращение властям, то члены его семьи, коллеги и руководители компании, где он работает, и даже руководители провинции и города, где он проживает, будут считаться сопричастными. КПК также проводила политику дискриминационного разделения народа на 5 сортов – помещиков, богачей, реакционеров, вредных элементов и детей, которых власти сочли необходимым перевоспитать. Партия заставляла справедливость поставить превыше семейной преданности. Была учреждена система архивов личных дел, отслеживающая и регистрирующая политическую деятельность каждого человека в течение всей его жизни. Также существует система контроля за перемещением кадров. Людей побуждали разоблачать других, а тех, кто соответствовал целям партии, награждали. К тому же партийная культура создала следующие аспекты пропаганды. Аспект «культура одного кабинета, одного голоса». Что касается критики, все средства массовой информации воспевали и дружно поддерживали партию. В случае необходимости руководители каждого уровня партии и правительств, военные, рабочие, представители Союза молодежи и организаций женщин должны были выразить свою поддержку. Каждый должен был пройти это суровое испытание. Другие аспекты. культура насилия, культура ненависти, культура обмана и лжи, культура идеологической обработки, промывания мозгов, культура лести и сладких речей, культура, смешавшая хорошее и плохое. Так создавалась культура, превращающая людей в машины. Партия хочет, чтобы люди стали нержавеющими винтиками революционной машины, послушными инструментами партии. Среди масс людей и сформировалась культура добровольной идеологической обработки и безоговорочного повиновения с лозунгами «Беспощадно боритесь, искореняя любые эгоистические мысли, появляющиеся в сознании» или «Осуществите революцию в глубине своей души». Максимально равняйтесь на Центральный комитет партии. Без коммунистической партии Китай погрузится в хаос. Унифицировать умы, поведение, порядки и власть. Человеческие слабости, эгоизм, ревность, бессердечие и безжалостность и так далее были в дальнейшем усугублены. Это лишь некоторые из лозунгов, используемых КПК. Существуют еще многие другие. Люди в Китае, возможно, до сих пор находят у себя различные факторы партийной культуры. КПК также составила ее подходящую народную среду для существования одержимости злобным призраком. Создание видимости культуры через поверхностное сохранение традиций и подмены их содержания. После того, как КПК предприняла экономическую реформу и политику открытых дверей, она восстановила много храмов, буддийские и даосские монастыри. Она также организовала ярмарки во многих монастырях Китая, а также построила туристские деревни с учетом народных обычаев и народной китайской культуры. Организовала масштабные культурные выставки за пределами Китая. Казалось, что народные музыкальные произведения – искусство, ремесла, а также китайская живопись, каллиграфия и кулинария широко представлены и развиваются. Они очаровывают и активно соревнуются по степени обаяния. Однако это на самом деле и стало последним усилием КПК по окончательному уничтожению оставшейся традиционной культуры. Партийная культура просто изменила ее проявление, но не ее сущность, чтобы соответствовать времени. Китайская культура имеет божественное происхождение. Например, наука в Древнем Китае непосредственно изучала такие явления, как человеческое тело, жизнь и Вселенную. Возьмем для примера китайскую медицину. Как указано в медицинских трактатах, большинство великих врачей имели сверхспособности. Когда врач Бянчуэ встретил государя Цайхуаня, он, лишь взглянув на его лицо, уже знал, чем тот болен. Врач Хуато, увидев императора Цао Цао, сразу определил, что у того была опухоль мозга. Однако эти великолепные способности часто критикуются и сочтены суевериями. Китайская медицина унаследовала сегодня только рецепты, полученные путем проб и ошибок. Сегодня китайские врачи обязаны изучать западную медицину как основной учебный предмет. Диагностика и лечение также зависят от измерения кровяного давления и рентгеновских снимков. Суть культуры заключается в ее внутреннем нравственном содержании, в то время как ценность ее внешних форм лишь в привлекательности. КПК восстановила внешнюю форму культуры, которая служит развлечению, чтобы скрыть свою цель уничтожения нравственности. Чем больше выставок терракотовых солдат и лошадей, чем больше выставок живописи и каллиграфии, памятников древности организует КПК, чем больше фестивалей культуры и кулинарных ярмарок она провела, тем крупнее обман КПК, вводящий в заблуждение человека в его понимание истинной традиционной культуры. Партийная культура действительно отлично выполнила свою службу, помогая Компартии в завоевании власти и осуществлении контроля над обществом. Как и армия, тюрьмы и милиция, партийная культура – часть этой жестокой политической машины, даже несмотря на то, что это жестокость другого вида – культурная жестокость. Эта культурная жестокость, уничтожая 5000-летнюю традиционную культуру, подрывает мораль общества, ослабляет волю народа и размывает единство китайской нации. В то же время разрушение традиционной культуры привело нас к неожиданным материальным потерям. Традиционная культура ценит единство неба и человека и гармоничное сосуществование человека и природы. КПК испытывала бесконечную радость от борьбы с небом и землей. В личных интересах для финансовых выгод она бездумно грабила и загрязняла природу, серьезно нарушает окружающую среду. Сегодня 75% из 50 тысяч километров рек Китая непригодны для обитания рыб. 33% подземных вод загрязненнее, чем всего 10 лет назад. И ситуация продолжает ухудшаться. На реке Хуанхэ однажды произошел такой случай. Во время игры маленького ребенка у реки, покрытой нефтяной пленкой, от одной искры взметнулось пламя высотой 5 метров. Обгорело более десятка ив. Невозможно пить подобную воду и не заболеть раком или другими заболеваниями. Другие проблемы окружающей среды, такие как расширение пустынь и засоление почв на северо-западе Китая и промышленные загрязнения в развитых районах, все связаны с потерей в обществе уважения к природе. Традиционная культура ценит жизнь человека. КПК провозглашает, что бунт имеет оправдание, и борьба с людьми полна наслаждений. Во имя революции партия могла убить и заставить умереть от голода десятки миллионов человек. Это обесценило жизнь в глазах людей, что впоследствии стимулировало увеличение поддельных и ядовитых товаров на рынке. Например, в городе Фуян, провинции Аньхой, у многих здоровых младенцев ручки и ножки с возрастом оставались короткими, тела слабыми, а голова увеличивалась. В результате подобного заболевания погибло 8 детей. Выяснилось, что заболевание вызвано ядовитой молочной смесью, изготовляемой жестоким и жадным производителем. Некоторые кормят крабов, змей и черепах гормонами и антибиотиками, подмешивают технический спирт в алкогольные напитки, готовят рис на техническом масле и отбеливают хлеб техническими осветляющими присадками. В течение 8 лет один производитель из провинции Хэнань использовал нефтепродукты и другие канцерогены для производства 1000 тонн масла для приготовления пищи. Производство ядовитых пищевых продуктов широко распространено в Китае, не являясь частным или отдельным явлением. Разрушение культуры и моральное падение внесло свой вклад в это безудержное стремление к материальной выгоде. В отличие от абсолютной монополии и нетерпимости партийной культуры, традиционная культура являла собой огромную сплачивающую силу. Во времена процветающей династии Тан буддизм, христианство и другие религии гармонично сосуществовали с идеями даосизма и конфуцианства. Традиционная культура Китая сохраняла открытое отношение к современной западной цивилизации и культуре. Четыре тигра Азии – Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Гонконг создали культурные черты нового конфуцианства, объединив мораль конфуцианства с рациональностью современной экономики. Их прогресс подтвердил, что традиционная культура не является помехой науке и развитию. В то же время подлинная традиционная культура оценивает человеческую жизнь с позиции внутренней гармонии, а не внешнего материального благополучия. Известный поэт IV века Тао Юаньмин жил в бедности, но сохранял радостное настроение, наслаждаясь сбором цветов у восточной изгороди и созерцанием издали южных гор. Культура не предлагает ответа на вопросы, как увеличить объем промышленной продукции или какую социальную систему предпочесть. Ее важнейшая роль в нравственном руководстве и установлении нравственных ограничений. Возрождение традиционной культуры – это восстановление уважения к небу, земле и природе, уважение к человеческой жизни и восстановление почитания Богу. Это позволит человечеству жить в гармонии с небом и землей и спокойно встретить дарованную небесами старость.